Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Начну с цитаты. «Как-то неловко употреблять слово «грех», так же, как и слово «добродетель», в разговоре с самим собой, как маловерующим человеком». Это слова из книги «Моим детям и друзьям» духовного писателя XX века Сергея Фуделя. Эта мысль могла бы стать эпиграфом едва ли не каждой нашей программе. И вправду, как могу говорить о грехе, например, я, человек, даже не начавший борьбу с ним в себе? И что я могу сказать в таком случае о добродетели? И тем не менее, любой разговор о христианской вере, как ни крути, рано или поздно пройдет через эту точку, через тему греха и добродетели. Не может обойти ее и Сергей Иосифович Фудель. Но думается, он как раз тот человек, который имеет право об этом говорить. Фудель претерпел гонения за веру, прошел ссылки и изнутри своего опыта множество страниц посвятил утверждению узкого пути христианства, пути, требующего самоотречения, пути с неизбежными скорбями. Но только на таком пути, по мысли автора, вера может быть пламенной. Не случайно мы нередко используем именно этот эпитет, отсылающий к горению, к огню. К этому образу в разговоре о вере, о грехе и о добродетели обращается Сергей Фудель. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Моим детям и друзьям».
«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Эта заповедь Божия обращена не к монахам, а ко всем ученикам Христовым. В разряде совершенных есть множество степеней, иная слава солнца и иная звезд. Есть или были совершенные, которые от безмерной любви своей к Богу все оставляли и шли по пустыням мира в поисках Его. Но и на самого маленького из совершенных распространяется в меру его сил общий закон искания духовности, отречения от мира, стяжания Бога в своем сердце, служение одному Господу, а не двум господам. До ревности любит Дух, живущий в нас». Опять спрошу, о ком это сказано? О монахах ли? Нет, о всех учениках Христовых. Каждый христианин есть инок, гражданин иного мира. Если человек не ищет духовности, не приобщается к Царствию Божию, он еще не христианин. Какую бы этикетку он ни носил, монаха или мирянина. Внешнее христианство не есть христианство. Оно есть обмерщение, где есть самая опасная измена христианству, зачеркивание слов Господа, что царство его не от этого мира. И человек, и отдельная историческая церковь изменяют христианству, если успокаиваются на внешнем, если не стучат в двери духовного царства. В последней молитве на прощальной беседе Господь говорил: «Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Но тут же он прибавил: «Они, ученики, не от мира, как и я не от мира». Значит, надо как-то суметь быть не от мирным и в то же время быть в мире. В этом законе неизбежного сосуществования, в этой двойной жизни – если не сказать раздвоенности, и заключается вся мучительность практики христианской жизни. Мучительность страшная и иногда как будто непосильная. Но так хочет Господь для испытания христианского сердца. До ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Человеку, выдержавшему великую скорбь раздвоения, не изменившему учителю, дается радость надежды, что, может быть, и он будет принят в ученики Христовы. У его веры все шире раскрываются крылья, и она становится все более уверенной, потому что все более осуществляет ожидаемое Царство Божие. Формула Евангелия, раскрывая суть христианства, скрывает все иллюзии о возможности пребывания только во внешности церковного благополучия. Ты говоришь: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Так было сказано церкви, у которой не было таинства веры в чистую совесть. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Грех есть основное препятствие к получению или к возрастанию веры, и тем самым главная причина – неверие. В беседе с Никодимом Иисус путь веры называет путем к свету. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Как-то неловко употреблять слово «грех», так же, как и слово «добродетель», в разговоре с самим собой, как маловерующим человеком. Все мерещатся какие-то скучные английские романы середины XIX века, где добродетель в смешной соломенной шляпке в конце концов побеждает грех, задрапированный в красивый маскарадный костюм. Ни один каталог не смог бы перечислить литературу, в которой так или иначе осмеивается добродетель, или литературу, в которой она выглядит смешной. А вот как говорит о том, что такое добродетель, один из тех, кто действительно вкусил ее райских плодов. Добродетель есть вещь некая горяча, и зело прилично возжещи пламень любви Божия, и сотворите душу всю огненну. Преподобный Никита Стефан. Бог наш есть огонь поедающий, говорит апостол. Стремление к добродетели есть стремление к огневидности, к богоподобию. Духом пламенейте, Господу служите. Да будут светильники ваши горящи. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Когда отцу Амвросию Оптинскому одна дама однажды сказала, что бесы Евангелия — это аллегория, он, улыбнувшись, ответил: «Если бесы, которые вошли в свиней, аллегория, то такая же аллегория и свиньи». Огонь духовности настолько реален, что иногда по произволению Божию он выходит наружу в физический мир и явно виден бывает. Чудо Пятидесятницы в малом объеме бесконечно повторялось в истории христианства. Мы не знаем, что такое добродетель, и нам чуждо понятие греха. «Покрыло есть небеса, добродетель твоя, Христе», поется в одной церковной песне. И до нас это так же не доходит, как слова другой песни: «Вскую мя отринул еси от лица твоего, свете незаходимый, и покрыло мя есть чуждая тьма окаянного». Тьма, то есть грех, перестала быть чуждой, и поэтому не ощущается в этом весь ужас. Мы потеряли чувство греха. Добродетель есть плод доброделания, плод работы Господней, работы рабов, не ожидающих никакой за это награды, и только как незаслуженную милость, слушающих слова своего владыки: «Добре, рабе благий и верный, о мали был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего». Вся церковная вечерняя служба не только в своем словесном, но и музыкальном составе пронизана ощущением этих двух категорий: огнеобразного доброделания и холодной тьмы греха. Утверждение реальности греха только и позволяет подойти к утверждению реальности огненного преображения человека. Есть в одной молитве Ефрема Сирина такие слова: «Источи в сердце мое единую каплю благодати твоей, да возгорится в сердце моем пламень любви твоей, как огонь в лесу».
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Моим детям и друзьям» духовного писателя 20 века Сергея Иосифовича Фуделя. По-своему цепляют здесь слова о добродетели в смешной соломенной шляпке, которая в конце концов побеждает грех, задрапированный в красивый маскарадный костюм. Фудель пишет с горькой иронией: «Но мне почему-то на ум приходит иная, добрая ассоциация с отцом Брауном, католическим священником, персонажем рассказов английского писателя Гилберта Кита Честертона. Это тоже своего рода добродетель в шляпе, да еще и со сломанным зонтиком, но все же добродетель мудрая и простая, побеждающее зло именно этим евангельским отношением: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» — Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Это отношение к человеческим грехам и добродетелям, о чем мы говорим в сегодняшней программе, присуще не только персонажу, но и самому автору, как публицисту и христианскому апологету. Мы послушаем не рассказы об отце Брауне, которые без труда можно перечитать, а другое произведение Гилберта Кита Честертона – эссе под заголовком «Если бы мне дали прочитать только одну проповедь».
Если бы мне дали прочитать только одну проповедь, я говорил бы о гордыне. Чем больше я живу, чем больше вижу, как живут и пытаются жить в наше время, тем более убеждаюсь в правоте старого церковного учения о том, что все зло началось с притязания на первенство, когда само небо раскололось от одной высокомерной усмешки. Все мы в сущности знаем, что коренной грех – гордыня – утверждает другие грехи, придает им форму. Можно быть легкомысленным, распутным, развратным, можно в ущерб своей душе давать волю низким страстям и все же в кругу мужчин прослыть неплохим, а то и верным другом. Но если такой человек сочтет свою слабость силой, все тут же изменится. Он станет соблазнителем, ничтожнейшим из смертных, и вызовет законную гадость других мужчин. Можно по своей природе быть ленивым и безответственным, забывать о долгах и долге, нарушать обещания, и люди простят вас и поймут, если вы забываете беспечно. Но если вы забываете из принципа, если вы сознательно и нагло пренебрегаете своими обязанностями во имя своего таланта, вернее, веры в собственный талант, если вы полагаете, что вам, натуре творческой, должны платить дань презренные трудящиеся люди, тогда в полном смысле слова это черт знает что. Даже скупец, стыдящийся своего порока, куда милее и понятнее богача, зовущего скупость бережливостью, умением жить или умеренностью вкусов. Скажу больше, приступ физической трусости лучше трусости принципиальной. Я пойму того, что поддался панике и знает об этом. но не того, кто, умывая руки, разглагольствует о миролюбии. Мы потому и ненавидим чистоплюйство, что это сушайший вид гордыни. Но, как я уже говорил, отношение к гордыне не так просто. Учение о гордыне как о зле, особенно о духовной гордыне, считают наши дни мистической чушью, ничем не связанной с простой и практичной современной этикой. На самом же деле это учение особенно важно для практической этики. Ведь, насколько я понимаю, основной ее принцип – сделать всех счастливыми. А что мешает чужому счастью больше, чем гордыня? Практическое возражение против гордыни – то, что она огорчает и разъединяет людей – не менее, если не более очевидное, чем мистическое. Однако, хотя с осуждением гордыни мы сталкиваемся на каждом шагу, мы почти ничего не слышим и не читаем о ней. Более того, почти все книги и теории стимулируют гордыню. Сотни мудрецов твердят без устали о самоутверждении, о том, что у детей надо развивать индивидуальность, какой бы она ни была, о том, что всякий человек должен добиваться успеха, а добившись, укреплять свою власть над людьми, о том, как стать сверхчеловеком, подробности письмом, и, наконец, о том, как особенно исключительный сверхчеловек смотрит сверху вниз на обычных сверхлюдей, которые так расплодились в нашем странном мире. Короче говоря, в теории мы изо всех сил поощряем самодовольство. Но не надо беспокоиться, на практике, как и прежде, мы его не поощряем. Сильная магнетическая личность вызывает у близких знакомых одно желание – поскорее от нее отделаться. Ни в клубе, ни в кабаке не любят острых приступов самоутверждения. Даже самый изысканный и модный круг видит сверхчеловека насквозь и называет его чаще всего кретином. Да, апология гордыни не выдерживает критики в жизни, а не в книгах. Моральное чутье и практический опыт современных людей опровергает модную ересь всюду, где двое или трое собрались хотя бы во имя свое. И еще одной вещи учит нас опыт. Все мы знаем, что есть на свете самоупоение, штука куда более неприятная, чем самокопание. Оно неуловимее и в то же время опаснее, чем все духовные немощи. Говорят, оно связано с истерией. Не знаю, мне часто кажется, что оно связано с бесовским наваждением. Человек, одержимый им, совершает сотни поступков по воле одной только страсти, снедающего тщеславие. Он грустит и смеется, хвастает и скромничает, льстит и злословит или сидит тихо, только для того, чтобы, упаси Боже, не забыли восхититься его драгоценной особой. Я всегда удивляюсь, как это в наше время, когда столько болтают о психологии и социологии, об ужасах детской дефективности, о вреде алкоголя, о лечении неврозов, словом, о сотнях вещей, которые проходят на миллиметр от истины и никогда не попадают в цель. Как же в наше время так мало знают о душевном недуге, отравляющим чуть ли не каждую семью, чуть ли не каждый кружок друзей. И вряд ли кто-нибудь из практиков-психологов объяснил этот недуг столь же точно, как священники, издавна знающие, что себелюбие – дело ада. В нем есть какая-то особенная живучесть, цепкость, благодаря которой кажется, что именно это односложное забытое слово подходит тут лучше всего. Интеллигенты предпочитают толковать о пьянстве и курении, о порочности рюмки и тлетворном влиянии кабака. Но худшее в мире зло воплощено не в рюмке, а в зеркале. Не в кабаке, а в той уединенной комнате, где человек рассматривает себя. Должно быть, меня не поймут, но я бы прежде всего сказал бы моим слушателям, чтобы они не наслаждались собой. Я посоветовал бы им наслаждаться театром или танцами, устрицами и шампанским, гонками, коктейлями, джазом, ночными клубами, если им не дано наслаждаться чем-нибудь получше. Пусть наслаждаются многоженством и кражей, любыми гнусностями, чем угодно, только не собой. Люди способны к радости до тех пор, пока они воспринимают что-нибудь кроме себя и удивляются и благодарят. Пока это от них не ушло, они не утратят тот дар, который есть у всех нас в детстве, а взрослым дает спокойствие и силу. Но стоит им решить, будто они сами выше всего, что может предложить им жизнь, всеразъедающая скука овладеет ими, разочарование их поглотит, и все танталовы муки ждут их. Конечно, нас может сбить с толку многозначность слова «гордиться», ведь гордость и гордыня не одно и то же. Мы часто говорим, что муж гордится женой или народ героем, но в этих случаях речь идет совсем о другом чувстве. Человек, гордящийся чем-либо существующим вне его, признает предмет своей гордыни и благодарен ему. И точно так же слово может сбить с толку, если я скажу, что из всех многочисленных черт настоящего и будущего хуже и опаснее всего наглость. Ведь под наглостью мы нередко понимаем очень смешные и веселые свойства, например, когда говорим о наглости уличных мальчишек. Но если, приблизившись к важному господину, вы нахлобучили ему цилиндр на нос, вы не хотите этим сказать, что вы сами выше человеческих глупостей. Наоборот, вы признаете, что вполне им подвластны, да и ему не мешало бы к ним приобщиться. Если вы толкнули герцога в живот, вы совсем не хотите сказать, что принимаете всерьез себя. Вы просто не приняли всерьез ни себя, ни герцога. Такую наглость легко осудить, она открыта критике, беспомощна и не всегда безопасна. Но есть наглость другая, холодная наглость души. И тот, кому она свойственна, считает себя намного выше людского суда. Немало представителей нового поколения и последователей новых школ страдают этой слабостью. Ведь это слабость. Такой человек беспрерывно верит в то, во что даже дурак верит урывками. Он считает себя мерой всех вещей. Гордый примеряет все на свете к себе, а не к истине. Вы не горды, если хотите что-то хорошо сделать или даже хорошо выглядеть с общепринятой точки зрения. Гордый считает плохим все, что ему не по вкусу. В наше время развелось немало и конкретных, и абстрактных мерок. Но молодые люди и даже молодые женщины все чаще и чаще считают меркой себя, просто потому, что не нашлось мало-мальски достойного веры эталона. Однако «я сам» – очень мелкая мера и в высшей степени случайная. Так возникает типичная для нашего времени мелочность, особенно свойственная тем, кто кичится широтой взглядов. Скептик думает, что он широк для прежних, казалось бы, крупных мерок, и в конце концов сковывает себя тиранией микроскопических эталонов. «Если бы мне дали прочитать только одну проповедь, я без всякого сомнения не счел бы дело сделанным, если бы не убедился, что же, по-моему, спасает от этих зол. Я убедился, что в этом вопросе, как и в тысяче других, церковь права, а все другие нет. И я уверен, что без ее свидетельства люди совсем забыли бы тайну, поражающую одновременно и здравомыслием, и тонкостью. Я, во всяком случае, не слышал ничего путного об активном смирении, пока не попал в лоно церкви. А даже то, что я любил сильнее всего на свете, свободу, например, или английские стихи, все больше сбивается с пути и блуждает в тумане. Наверное, для проповеди о гордыне нет лучшего примера, чем патриотизм. Это одно из самых благородных чувств, когда патриот говорит: «Достоин ли я Англии?» Но стоит ему высокомерно сказать: «Я англичанин», и патриотизм обратится в гнуснейшее фарисейство. В общем, если бы мне дали прочитать только одну проповедь, я сильно рассердил бы собравшихся. Ведь церковь всегда и везде бросает вызов. Если бы мне дали прочитать одну проповедь, вряд ли меня попросили бы прочитать вторую.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе «Если бы мне дали прочитать только одну проповедь» английского писателя и мыслителя Гилберта Кита Честертона. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».